Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Дональд Трамп против Европейского Союза. Что стоит за резко критическими заявлениями президента Трампа в адрес европейских лидеров? Новая американская стратегия национальной безопасности. США отворачиваются от Европы. Трамп хочет примирить Европу с Россией. Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с бывшим послом США в Украине Стивеном Пайфером, экономистом, профессором Хейверфорд-колледжа Владимиром Конторовичем и политологом и историком из университета имени Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым. В начале недели Дональд Трамп дал интервью изданию «Политика», в котором президент США обрушился на европейских лидеров и их страны с резкой критикой. Выражения, как отметили комментаторы, были сильны даже для лидера, который обычно не стесняется бранных слов, отчитывая своих оппонентов. Трамп охарактеризовал Европу как группу угасающих стран, возглавляемую слабыми лидерами, не способными справиться с проблемой миграции и найти способы прекратить войну России с Украиной. «Я думаю, что они слабы, но при этом хотят быть политически корректными», сказал президент США, оценивая европейских лидеров. «Я думаю, они не знают, что делать. Европа не знает, что делать». Основным объектом критики Трампа стала иммиграционная политика европейских стран, в результате которой, по его словам, они не будут в недалеком будущем жизнеспособными государствами. Но Европе досталось от президента США из-за неспособности добиться мира между Россией и Украиной. Они говорят, но это ни к чему не приводит. Война продолжается. Это самое гневное до сих пор осуждение президентом западных демократий, угрожающее разрывом отношений с такими странами, как Франция и Германия, чьи отношения с администрацией Трампа и без того напряжены. Так оценивает возможные последствия этих заявлений президента само издание «Политика». Это интервью появилось через считанные дни после обнародования новой стратегии национальной безопасности, подготовленной администрацией Дональда Трампа. Эта стратегия фактически перечеркнула традиционные американские представления об основных угрозах Соединенным Штатам. Из этого документа, например, исчезло упоминание о российской угрозе, но появился тезис, что НАТО не является бесконечно расширяющимся альянсом. Европа должна взять на себя основную ответственность за собственную безопасность, что проблемой для европейцев является неуверенность в себе, ибо у них есть крупное преимущество над Россией во всем, за исключением ядерного оружия. Со своей стороны, Соединенные Штаты теперь предлагают лишь помочь восстановить стратегическую стабильность на пространстве Евразии. Чем можно объяснить эти, мягко говоря, недружественные упреки президента США в адрес ближайших союзников Соединенных Штатов? Могут ли они обернуться большим, чем заявлениями? Вопрос Стивену Пайферу.
Это довольно загадочный аспект во взглядах Дональда Трампа на внешнюю политику. Конечно, европейские страны во многих внутренних вопросах придерживаются иного подхода, чем Соединенные Штаты. Но они также были самыми надежными партнерами и союзниками Америки на протяжении более 70 лет. Президент, кажется, этого не понимает.
Как вы думаете, это слова или можно ожидать, что администрация Трампа отвернется от Европы, ослабит связь, в том числе в области безопасности?
Возможно, он сам склоняется к этому. Может быть, к этому его побуждают люди в его окружении, например, Стив Миллер. Но я думаю, если он начнет двигаться в этом направлении, значительная часть республиканской партии, особенно в Сенате, взбунтуется. Потому что среди сенаторов-республиканцев, в меньшей мере среди членов Палаты представителей, есть твердое понимание, что, несмотря на сложности в отношениях с союзниками, которые должны вкладывать гораздо больше в свою собственную оборону, наличие европейских союзников важно для обеспечения безопасности Америки. И я думаю, администрации будет дан отпор сенаторами, если они посчитают, что президент неоправданно отдаляется от Европы.
Можно, кстати, вспомнить, сколь велики были страхи по поводу возможного разрыва США и НАТО в первый президентский срок Дональда Трампа.
Этого не только не произошло, в некотором смысле его отношения с НАТО обернулись значительным успехом. На саммите НАТО летом Европа согласилась повысить оборонные расходы не на уровне 2%, а повысить их до 3,5% валового внутреннего продукта. продукта. Можно сказать, что если союзники движутся в верном направлении, то часть заслуги в этом принадлежит Трампу. И также Владимиру Путину. Потому что он заставил европейцев понять, что Россия представляет угрозу безопасности, не похожую ни на что, с чем им приходилось сталкиваться со времен Холодной войны. Наши союзники движутся в верном направлении. Так зачем же их бросать? Но Дональд Трамп непредсказуем.
But Mr. Trump is unpredictable.
Громкая необычная критика Европы содержится и в только что обнародованной стратегии национальной безопасности, где Вашингтон, по сути, обвиняет союзников в отсутствии уверенности в себе, неспособности самостоятельно противостоять России. Как вы относитесь к такой оценке?
I actually think Europe is gaining self-confidence.
На самом деле, я думаю, Европа обретает уверенность в себе. Одна из проблем, когда вы говорите о Европе, вы говорите о 35-40 разных странах. Вы говорите об институтах, таких как НАТО и Европейский Союз. Но я думаю, что за последние два года Европа гораздо более сплоченна. Она более реалистично понимает характер российской угрозы. Они объявили о шагах по модернизации. Это свидетельствует о том, что они собираются привести свои действия в соответствии со своими опасениями. В этом смысле, я думаю, что насмешки над Европой, содержащиеся в документе, не соответствуют реальности, которую мы наблюдаем сейчас в Европе. Но, опять же, у меня есть ощущение, что этот документ, особенно европейский раздел, был написан людьми, которые не демонстрируют глубокого понимания реалий безопасности, с которыми Европа сталкивается сегодня. Понятно, что главной угрозой безопасности является Россия. Это не Европейский Союз.
Господин Пафер, из заявления самого Путина и некоторых других людей в Кремле ясно, что они считают эту стратегию очень выгодной для себя. Путин даже похвалил эту стратегию. Как вы думаете, он прав в такой оценке этого документа?
Мне кажется, что Кремль очень доволен этой стратегией. Она принижает характер российской угрозы. Она говорит о прекращении расширения НАТО. В документе говорится о поддержке так называемых патриотических партий в Европе, под которыми здесь мы подразумеваем крайне правые экстремистские группы, такие как АФД в Германии. Именно эти группы Россия поддерживает, поскольку считает, что они окажут наибольшее деструктивное воздействие на политику отдельных европейских стран. Поэтому я думаю, что россияне считают, что в этом документе нет ничего, что им бы не понравилось.
Но в таких случаях всегда возникает вопрос о роли подобных документов. Заслуживают ли они особо серьезного внимания?
That's a true statement. I mean...
Многие скажут, что это всего лишь документ и ничего больше. Так случалось и в прошлом. Я согласен с этим утверждением. Когда я работал в правительстве более 20 лет назад, Соединенные Штаты обнародовали несколько стратегий национальной безопасности. Я не могу вспомнить ни одного совещания, на котором я присутствовал, где бы кто-то сказал: «Мы должны это сделать, потому что это установка стратегии национальной безопасности». В этой стратегии провозглашается позиция Белого дома. Но я не уверен, насколько это будет отражено в реальной американской политике. Например, мне трудно поверить, что командующий американскими вооруженными силами в Европе, которому каждый день приходится сталкиваться с тем, что делают русские, считает, что стратегия национальной безопасности отражает условия, в которых он действует.
Это был Стивен Пайфер. Владимир Конторович считает, что за колкими заявлениями Трампа в адрес европейцев можно разглядеть вполне ясные причины.
Известно, что Трамп склонен к риторическим излишествам, а National Security Strategy – чуть более взвешенный документ, и там есть критика Европы. National Security Strategy тоже вызвала большую суету. Никто такого никогда не слышал. Республиканцы всегда жаловались на то же, на что жаловались демократы. Главное – всемирное потепление, или как его там называют. А теперь они начали потихонечку высказывать, начиная с Венса в Мюнхене, да, в феврале, высказывать то, что консерваторы думают давно про Европу. Но тут интересное дело. Если вы почитаете, National Security Strategy это высказывается как дружеская претензия. Но вот есть люди, которые наши союзники, и они говорят, что они разделяют с нами одни ценности. Мы хотим подправить их траекторию, потому что траектория у них паршивая. То, за что Трамп, The National Security Strategy, критикует Европу, это точно то, что заботит эту администрацию в своей стране. Европа делает это неправильно. а через страницу говорит, мы делали это и это неправильно, но мы сейчас это поправили. То есть это не про Европу на самом деле, не только про Европу. Это про то, что существует идеологический, идейный раскол в западном обществе. И то, за что НСС и Трамп в своем интервью ругают Европу, можно было сказать про Америку Байдена. Значит, это борьба двух тенденций в западном мире. Европа, Канада и, наверное, Австралия зашли дальше Америки по этой тенденции. Америка шла туда же, но вот Трамп это остановил. И теперь мы хотим остановить эту тенденцию у наших союзников, у наших друзей. А на самом деле, там есть нотки такие очень дружеские, которые говорят, что они разделяют с нами ценности.
Владимир, как вы думаете, такой подход президента Трампа, достаточно грубые упреки в адрес европейцев, он называет их лидеров слабыми, обвиняет в неспособности положить конец войне в Украине, он может быть продуктивным? Пока такой подход провоцирует противоположную реакцию.
Если вы вспомните его первую избирательную кампанию, вспомните, что он говорил про Теда Круза и своего нынешнего госсекретаря. У него манера прибегать к личным оскорблениям. Но, кроме того, есть политическая линия. Зачем он так говорит? Ну вот зачем он ляпнул, что Канада будет 51-й штат? Значит, он говорит больше, чем нужно. Нет вопроса. Но есть суть этой критики, которая в той же мере критика Европы, что и критика Америки. National Security Strategy, о чем она говорит? DEI – это политика, в общем, разделения людей на группы и найма и прочих льгот для одних групп больше, чем для других. Неравные отношения к разным группам людей по расе, национальному происхождению, половому поведению, половым признакам, основанная на идеологии того, что есть некоторые из этих групп обиженные, а другие угнетатели. Вот нужно угнетателей задвигать, а обиженных продвигать. Это полное отрицание равного отношения ко всем и так далее. Он Америку за это критикует. По той же идеологической линии, по которой он критикует Европу. Нынешние почти все европейские правительства и предыдущая администрация разделяли одну идеологию. И эту идеологию можно и нужно критиковать. Почему нужно молчать? Все политики поддерживают в других странах те партии, которые им симпатичны. Никто противные себе партии не поддерживает. Так что тут ничего нового нет. Европейский Союз целится на упразднение национальных государств, на то, чтобы управляло транснациональное формирование Европейский Союз. А избранные национальные правительства будут выполнять. Старая линия, про нее давно говорили, про нее очень беспокоятся консерваторы. Ее в той или иной мере поддерживает демократическая партия. Да, ООН, международные организации. Не надо, чтобы Америка сама решала. Давайте вот соберемся все вместе, как все решат, так и мы будем делать. Это, конечно, отход от демократии, отход от правления своих избранных народом правительств к управлению никем не избранных органов. ООН и ее миллион агентств. Или Европейский Союз и его миллион агентств. Есть серьезная критика на эту тему. Трамп просто ругается, но он на эту тему ругается. И эта тенденция есть в Америке, есть в Европе. Европа зашла дальше. Эта администрация пытается ее вернуть. Когда Трамп критикует Европу за цензуру, он имеет в первую очередь в виду их попытки регулировать Facebook и X, американские компании. Но, как мы теперь хорошо знаем, и как нам сообщил лично Цукерберг, предыдущая администрация приходила к нему и говорила ему, вот это печатать не надо, а это засунь подальше. И мы это знаем из Twitter Files, который обнародовал Маск. То есть та же тенденция к цензуре была в Америке, в предыдущей администрации. И когда Трамп ругает Европу, это камень и в сторону своих политических конкурентов.
Мы вернемся к разговору с Владимиром Конторовичем и Эриком Ширяевым. Оставайтесь с нами.
Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Дональд Трамп против Европейского Союза. Мои собеседники Владимир Конторович и Эрик Ширяев. Владимир, конечно, президент США имеет полное право подвергать резкой критике ближайших союзников, сетовать на недостатки их правления, подвергать сомнению будущее НАТО. Но эти отношения и эта структура обеспечивали безопасность на европейском континенте со времен Второй мировой войны. Ваше предположение – это слова, поза, или за ними могут последовать реальные изменения в политике США?
Опять же, National Security Strategy говорит на эту тему. Если нынешние тенденции в Европе продолжатся, то мы потеряем этих союзников в любом случае. Это будут другие страны. Им обидно, правильно, есть риск в критике. Но я считаю, что больший риск состоит в том, чтобы эта тенденция продолжалась. Эти тенденции, включая массовую иммиграцию и прочие вещи, которые я назвал. Нынешняя позиция состоит в том, что, ну, ребята, если вы будете дрейфовать вот туда, вы уже почти бесполезные союзники, а будете совсем бесполезные союзники.
Кстати, Владимир, в том же духе на днях выразился и глава крупнейшего американского банка JP Morgan Джейми Даймон, который резко критиковал Европу и ее бюрократию за создание препятствий на пути к экономическому росту, создание атмосферы враждебной инновациям. Он считает, что эти тенденции создают риск и для Соединенных Штатов.
Тут еще один момент есть. НАТО – это военный союз. Значит, их ценность как союзников определяется их военной мощью. От этой военной мощи осталось очень мало. Союзники, мы их потеряем. А что мы имеем? Есть шутка, которую, к сожалению, придумал не я. Что то, что сейчас происходит, это 500 миллионов европейцев просят 300 миллионов американцев защитить их от 150 миллионов русских. Европа должна была, но с помощью всегда лучше чьей-то, вполне быть способной помочь Украине так, как надо.
Владимир, многих встревожил кажущийся, скажем так, примирительным по отношению к России тезис в стратегии национальной безопасности о том, что США будут пытаться способствовать установлению стратегической стабильности в Евразии, частью которой должна стать Россия. Как вы относитесь к этой идее примирения с Россией?
Это тоже продолжение старых трендов. Если вы помните, давно, 15 лет назад, президент Обама объявил поворот к Азии. И это было центром и оставалось долгое время центром американской политики внешней. Поворот к Азии означал поворот от чего? Ну, от Европы. Это было объявлено уже после войны в Грузии. Донбасс проходил на этом фоне. А поворот был к Азии. Я не понимаю стратегии Трампа, этой администрации в отношении России. У меня нет моей излюбленной стратегии, которую я бы предложил. Я ни у кого ее не вижу. Да, то, что делает эта администрация, плохо. А что хорошо? То, что делала предыдущая, оно никуда не вело, оно ничего не меняло. Там есть огромная проблема. Никто не знает, как ее решить. Воевать с Россией никто не хочет.
Эрик Ширяев также считает, что не нужно смешивать резкие, порой грубые реплики Дональда Трампа в адрес европейских лидеров с его отношением к Европе и союзническим обязательствам в рамках Атлантического Содружества.
Я наблюдаю за президентами уже больше 30 лет, работая в США. Могу сказать, что такие циклы, повороты постоянные в американской политике, смена риторики, эмоциональные всплески и неизбежные коррекции курса, но они не такие частые, как при Трампе, конечно. Мы должны понимать его эмоциональное состояние, его композиции как личности. Но сейчас, мне кажется, в отношении Европы это не всплеск раздражения, это, скорее всего, психологическая разочарованность в идеологии, которая сегодня устраивает не всех, но, по крайней мере, большинство европейских правителей и их так называемые элиты. Это мягкое отношение к иммиграции, эксцессивное обложение бизнеса налогами, это такая обсессивность или акцентуированность проблемами экологии, правильными, неправильными, я сейчас оценку не даю. Это слишком большая озабоченность проблеме равенства, не просто равенства, а уравнения, то есть всех и вся, и тому подобное, идентичности. Вот эти такие загибы и перевороты, это вот как раз против чего Трамп боролся, на этом он избрался в Америке. И то же самое он представляет себе возможным сделать с Европой. То есть это не против Европы, это против тех политиков, мягких леваков, назовем их так. Ведь он же всегда хорошо отзывается у консервативных или более жестких европейских лидеров, такие вот итальянские, допустим, или же бывший премьер-министр Великобритании, венгры, опять-таки, финны и другие политические лидеры. То есть этот всплеск, он отражает его внутренние политические позиции в США, не против Европы.
Тем не менее, Эрик, эти слова вкупе с новой стратегией национальной безопасности вызвали тревогу в Европе, где многие предполагают, что Америка Трампа может отвернуться от европейских союзников, от европейских обязательств, и она также вызвала восторг в Кремле, для которого раскол Атлантического Содружества является важной целью. На ваш взгляд, есть угроза, образно говоря, развода США и Европы?
Во-первых, я скажу, что здесь нет угрозы никакой, хотя гарантии мы давать не можем. Американские президенты очень часто не только критиковали, но и словесно атаковали Европу. Вот Теодор Рузвельт, например, 120 лет назад примерно, тоже говорил не в достаточно дипломатических словах о Европе, считая лидеры ее декадентскими и оторванными от реальностей. Америка сильно критиковала и Вилли Бранта, канцлера ФРГ, за его мягкотелость. Его называли леваком, называли его предателем Европы. Но даже в такой критике не в те годы, не сегодня вопрос раскола между Европой и Америкой не стоит. Риторика Трампа, она, конечно, может вызывать опасения, она может вызывать вопросы у многих, она может вызывать разочарование, потому что принято уже в течение последних 70 лет примерно, даже больше, что североамериканский континент, Европа на 90% соглашается во всем. Трамп просто чаша переполнил терпение, и видно, что Европа двигается в плане политическом и экономическом не в ту сторону. Я могу сказать, что, опираясь на исторический опыт, взаимная критика и взаимные упреки были всегда. Когда Рейган пришел к власти, утверждалось, что конец всему миру, и весь мир погибнет в ядерном угаре. Когда пришел к власти Буш и началась война в Афганистане, особенно в Ираке, очень сильные были разговоры и крики о том, что конец миросистемы, конец миропорядка, потому что агрессия Америки доведет весь мир до мирового пожара. Когда Обама был у власти, говорят о том, что да, конец системе, потому что он мягкотелый, он приведет мир к полному разброду и шатаниям, потому что он не может справиться ни с чем, кроме как с мелкими вопросами, которые может решать. Я уже не говорю о том, когда Трамп избрался в первый раз в 2016 году. Сколько людей говорило, что конец мира порядка, потому что пришел к власти демагог и разгильдяй. Но видите, мир удержался. И такое впечатление сегодня, что это трамповская политика – это вроде прививки, потому что система наша, она, к сожалению, сильно замешана на самоуспокоенности. Есть такой английский термин хороший – complacency. И для того, чтобы эта самоуспокоенность не стала самоубийством или медленным умиранием из-за бездействия и неправильных действий, Трамп вот выступает таким вот раздражителем, такой силой, которая, скорее всего, и приведет к тому, что это сдвиг влево, уравновесится сдвигом вправо, и через какое-то время мы сможем восстановить то, что у нас было потеряно, и то, что использовалось неправильно в наших отношениях.
Вы столь же оптимистично настроены и по поводу исчезнувшего из стратегии национальной безопасности упоминания России в качестве одной из основных угроз стабильности? Ведь и в этом документе, и в репликах президента Трампа сквозит, по меньшей мере, нейтральное отношение к путинской России.
Такое чувствуется. Мы чувствуем эту психологическую акцентуацию Трампа, начиная с 2016 года. Это акцентуация на России и непонятное, упрямое нежелание критиковать Путина и российское правительство во многих вопросах. Вспомним последние годы, вспомним вот период с 16 по 20 год. Трамп очень редко критиковал Россию. Вот это вот как вопрос, который является загадкой для многих. Но самый это важный здесь момент, Юрий, хотел бы подчеркнуть, что доктрины все, которые публикуются, они ведь имеют значение буквально в какие-то месяцы. Хотя это важный документ, хотя это цитируется, и это будет в учебниках наверняка. Но ведь это же не программа Коммунистической партии. Даже если была программа Коммунистической партии, как было в Советском Союзе, на нее же никто внимания не обращал, только если цитировали где-то. Это важно именно сейчас, сегодня, на наше обсуждение. А что будет через месяц-другой, это будет зависеть от ситуации международной и будет зависеть от настроения Трампа. Что нужно Трампу? И, в принципе, его не так уж трудно понять. Трамп-строитель, Трамп-прораб. Человек, который договаривается со всеми, который ругается со всеми, который судит со всеми, которого все судят. Это его жизнь. Он терпеть не может войн. Это видно. Он не любит войн. И для него они как назойливые пчелы, мешают ему строить, договариваться и путешествовать, и принимать награды. Давайте откровенно. Трамп характер уже более-менее обрисован для нас. Поэтому, естественно, для него война в Украине – это еще один из конфликтов. Он не прочувствовал его так, как прочувствовали люди в Киеве или в Харькове, или те, кто чувствует его на передовой линии. Для него это один из конфликтов. Так же, как в Руанде, так же, как и между Индией и Пакистаном, так же, как вокруг Венесуэлы, один из конфликтов. И хорошо бы, если бы его не было. Его понять можно. И вообще говоря, с точки зрения философии, давайте закончим все вот сейчас, да забирайте, что нужно. Мы будем строить, будем работать, будем заниматься чем-то другим. Стабильность. Понятна его тяга. Конечно, вот в идеальном мире проснуться завтра, нет войн, и все сели за переговорные столы и начинают обговаривать, кому какие земли идут. Ну, мирно все делается. И Трампа все жмут руку за то, что он прекратил все эти войны.
Как вы думаете, ну а достижимы эти цели президента, если он действительно ставит перед собой те цели, о которых говорите и вы, и Владимир Конторович?
Достижим, зная Трампа и зная то, что он человек непоседливый, и как в сказке Пушкина «Работники балде», он мутит море постоянно веревкой, шары лягут в лунки, потрясем еще раз стол, и что-то хорошее, скорее всего, случится. Но мы прекрасно понимаем, что идеальная картина, которую он хочет создать, что война прекращается в Украине, Путин возвращается в мировое сообщество, такого не будет. Такого не будет. Даже, допустим, сегодня Америка договорилась, что война прекращается, условия соблюдаются, проходят выборы в Украине. Допустим, все это. Но сказать, что все санкции в отношении России прекратятся, ну, может быть, Трамп решит прекратить их, но Конгресс не согласится с этим. Европейский Союз не согласится, НАТО не согласится с этим. Есть понятие репутации, понятие права. Поэтому надеяться на быстрое возвращение России в мировое русло не приходится. Россия, Путин отбросил Россию на десятилетия назад. Даже если будет хорошо, конечно, война прекратится, но для России это не будет хорошим условием.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Дональд Трамп против Европейского Союза. Моими собеседниками сегодня были Стивен Пайфер, Владимир Конторович и Эрик Ширяев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте Радио Свобода, на канале «Свободы» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на «Американские вопросы», которые доступны на всех основных платформах подкастов. Всего доброго и до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».